Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, а в гостях у меня сегодня Алексей Зимин. Я думаю, многим хорошо известный. В первую очередь, как специалист по кулинарии. Но вот вышла книга «Англомания», с чем я Алексея и поздравляю. Алексей, здравствуй.
Здравствуйте, спасибо за поздравления.
Совершенно чудесная книжка, о которой, я думаю, мы и поговорим в программе «Не только о книгах», поскольку затрагивает она самые разные проблемы. Долго ли писалась книга? Первый вопрос.
Прошлый год. Где-то с марта по март этого года.
Понятно. Но опыт пребывания на Туманном Альбионе, он все-таки уже достаточно велик, да? Примерно 10 лет уже, да?
10 лет непрерывного пребывания практически. А так, в общем, я пытался там некоторое количество лет жить пополам, поэтому где-то в общей сложности 18 лет. Житья, по крайней мере, за половину из этого, половина в Москве, половина в Лондоне. Вот. Поэтому я, в общем, могу считать себя человеком, который не то чтобы осведомлен, но видел близко достаточно то, о чем пишу.
А англоманом давно стали? Алексей, давно англоманом стал?
И знаешь, я думаю, что я стал им с... Моя любимая книжка, даже до сих пор, я не проверял себя, это «Остров сокровищ». Знаешь, как бы перечитываешь часто детские книжки, просто потом не понимаешь, что тебя так трогало, а «Остров сокровищ» он не потерял что-то. В переводе, естественно, Чуковского, то есть не на английском языке, потому что на английском языке нам британские товарищи отговорили ее читать, потому что говорят, что она стилизована под язык 18 века и очень как бы трудно для особенно не носителей языка в это продраться. По-русски она прекрасная.
То есть Ричардсон такой, на самом деле, в основе.
Да, с прочтения книжки стал таким, в общем, англоманом. Но не вот именно так в том разрезе стивенсонском. У меня есть метафора для этого, что вот я по отношению к Англии, в общем, как так сказать, главный герой «Сокровищ», сидящий в бочке из-под яблока, слушающий пиратов, которые там договариваются, чтобы захватить шхуну. Вот я, так сказать, этот человек.
Ну, а живое знакомство десятилетнее что-нибудь добавило к детским впечатлениям? Или вообще перевернуло?
Добавило детали и подробности. Да, что, как, это же всегда очень приятно, когда у тебя общее ощущение возникло, а потом как бы, то, что ты видишь, то, что ты читаешь, я огромное количество книг прочитал, то, что с чем ты сталкиваешься, оно просто, так сказать, подтверждает какие-то твои смутные ощущения и наполняет их каким-то мясом.
Я в свое время, ну, то есть из недавних англоманов, с моей точки зрения, долгое время таковым был Борис Акунин. Может быть, даже больше англоман, нежели человек, который влюблен в Японию. Япония присутствует, но все-таки в его романах английского стиля гораздо больше. В этом смысле то, что Акунин перебрался из Франции в Англию, вполне симптоматично. Но у Акунина такой образ английского джентльмена, да, то, что даже в Фандорине есть. По существу он сам говорит, что это самурай и джентльмен одновременно, хотя эти два понятия у него соединяются. У тебя все-таки немножко другая стилистика в англомании. Более свободная и раскованная, более приближенная к 20 веку. Так это или нет? Ты, кстати говоря, и очерки твои полны всяких вот забеганий вперед в историю.
Ну, в общем, да, потому что я как бы... Я не пытался рассуждать там, о 17-м английском веке с точки зрения там, колониализма и прочих актуальных всяких течений. Да, мне все-таки казалось, что людям, которые искренне считали, что, например, черные рабы не относятся к человеческому роду, наверное, надо немножко иначе относиться. Они же как бы не из какого-то людоедства, из злости, из каких-то, так сказать, пагубных соображений это делали. Они просто искренне так думали. И поэтому, обращаясь с ними, надо немножко вставать на их, так сказать, позиции. Вот поэтому я старался, несмотря на то, что для аналогии я использовал больше кучу каких-то советских, русских и международных коннотаций, каких-то таких актуальных, но идеологически я пытался быть вместе с ними. с теми людьми, которые жили тысячу лет назад, 700, 200, 300.
Вопрос, который напрашивается. Предыдущие твои книги абсолютно кулинарные. В этой книжке, конечно, существуют кулинарные метафоры. Вроде рождественского пудинга, как метафора, которая, в общем, пришлась близко мне к сердцу. Но вот все-таки этот взгляд через еду, который иногда прорывается, насколько он актуален? Ведь же, например, сами англичане пишут, очень многие из английских авторов, что на самом деле англичане ничего не понимают в кулинарии, английская кухня – это полная ерунда и прочее, прочее.
Это прав совершенно. Тут же как раз очень для меня Англия, всегда, в числе прочего, была интересна тем, что она же считается, так по крайней мере, Лондон, одной из гастрономических столиц, так сказать, мира. Да, что любопытно, это все сделали люди, у которых отсутствуют вкусовые рецепторы. Да, поэтому вот это как бы это то, что объединяет их, например, с русскими. Да, как бы отсутствие каких-то важных свойств, там, эмпатии, там, вкусовых рецепторов и так далее, но при этом они могут это себе как-то вообразить. В этом смысле они как бы такие литературные персонажи. Да? То есть для них еда может быть не, так сказать, просто еда, а какая-то вот метафора. И многие вещи, которые были в английской жизни, да, то же самое викторианское джентльменство. Да, это же не искренний позыв души, это вот метафора, это воля, это материализация каких-то представлений, слов, идеологических, философских концепций, а не, так сказать, естественный позыв души.
Забавно, что даже при всем этом остаются какие-то типичные английские мифы. Я помню, что когда я читал Диккенса в детстве, меня завораживало слово «пудинг». И когда я разобрался в том, что же это такое на самом деле, весь романтизм исчез. Происходило такое при знакомстве вот живом с английской культурой, когда оказывается, что это совсем не то, что ты себе воображал.
На самом деле, для меня, опять-таки, там, Англия – это то место, где все происходит ровно так, как ты воображал. Что это как бы совершенно тебя пленяет. Знаешь, как это Америка, это Соединенные Штаты примерно так же на меня в свое время подействовали. Когда ты приезжаешь туда первый раз и видишь, что все ровно так же, как показывают в кино. Прям вообще один в один. Как бы, то есть, когда ты смотришь русские фильмы, ты понимаешь, что здесь там декорация, так не бывает, это там допущение. А там и в Англии, и в Штатах ты попадаешь и видишь, что вот все то же самое. То есть люди не придумали, не натянули, не, так сказать, ничего не сделали, так сказать, ровно чтобы добавить к тому, что есть. Поэтому пудинг, да, это поскольку это продолжение истории про вкусовые рецепторы, да, что вот в Англии у англичан самый большой словарь. Да, там типа 100 тысяч слов или что-то такое. Ну, то есть они, потому что язык в этом смысле очень любит все аккумулировать, они как русские в этом отношении тоже, это еще одна то, что сближает. Они, если им нужно какое-то слово, они запросто берут его из любого другого языка, если им зачем-то нужно. Поэтому язык растет так, как на дрожжах. Вот, но для обозначения десертов, сладкого и так далее, у них есть одно слово, вот это как раз пудинг. Это, в принципе, достаточно. Да? То есть, как то, что это такой рационализм. Зачем нам еще много каких-то там разных слов для этого? Да, пусть будет просто все называется пудинг.
Ты сказал, что огромное количество книг прочитал. Но действительно в нашем сознании все-таки, и даже уже за последнее время, появилось несколько книжек таких определяющих, энциклопедических. Ну, вроде биографии Лондона Акройда или его же Темза «Вечная река».
Или его же «История Англии», очень
неплохо. Да, его же «История Англии», да, которая...
В шести, по-моему, томах.
Да, да. Которая подытоживает, в общем, его исторические изыскания, такие более детальные, но если иметь в виду биографию Лондона. Вот это все тоже было освоено, да?
Но там же все тоже было освоено. Я же читал еще, поскольку первоначально моя идея была понять, как... материализуется, опять-таки, идеология, да, вот как бы Англия – страна людей, которые очень рационально мыслят. Ну, так считается, и так вам отчасти есть. Поэтому мне было интересно, как вот эти важные английские персонажи, которые просто думали больше и писали подробнее о том, как они представляют себе устройство мира, как их соображения постепенно становятся, так сказать, общественным достоянием и превращаются в цивилизацию, в какие-то быт там, и так далее. Вот, собственно, поэтому я читал не только историю, а и непосредственно условно Давида Юма, причем в разных, так сказать, ипостасях, как, и как историка тоже. У него же знаменитая история Англии была написана. То есть, на ней он разбогател даже в свое время, потому что она оказалась коммерчески успешной, в отличие от его философских, так сказать, трудов. Вот, поэтому тут все это вместе было прочитано. Там, то, что так довольно занятно читать, типа там Лока с Гоббсом, и то, что тяжело читать, так сказать.
Да, довольно забавно. Я читаю очерки, хотел чуть позже задам вопрос как раз об этом. Я вспоминал, что одна из моих любимых книг, ну, то есть на самом деле это масштабная работа, был довольно любопытный опыт знакомства с английской культурой, потому что это история английской литературы Ипполита Тена. И вот этот взгляд с континента на остров и попытка объяснить, каким образом английская культура возникает, как она связана с не только с историей, а с климатическими и прочими составляющими вот, английской жизни, я помню, что меня завораживало. Ну и действительно же, английский разговор подразумевает погоду. А, кстати говоря, это так и осталось или нет?
Конечно. Это же тоже история про, вот, как у эскимосов, там, оттенки снега. Здесь оттенки как бы такого дрожания, которое здесь погода занимается. Здесь все время погода круглый год, в общем, плюс-минус одинаковая. Может, есть годы, в которых меняются только какие-то нюансы. Там нет лета, нет зимы, есть какие-то разновидности весны и осени, как какие-то с тонкими нюансированными вещами. Поэтому, да, погода по-прежнему важнейшая тема. Вот вчера был, подсторожило, не припомнит. Это все как бы здесь все присутствует. Не так, может быть, конечно, как в Ирландии, потому что в Ирландии все-таки это совсегда просто идет дождь там и так далее. Вот, то есть в этом отношении Ирландия более Англия в глазах, например, того русского человека, чем Англия. Потому что в Англии все-таки как бы есть какие-то другие вещи, а в Ирландии всегда так одинаково.
А, кстати, Алексей, ты поездил по островам же, да? То есть на самом деле, несмотря на то, что книга «Англомания», да, в нашем сознании, в общем, Объединенное Королевство действительно настолько объединенное, что...
Да, и книга, на самом деле, тоже об этом. Англомания здесь как бы... Она же, как бы я не вкладывал в нее там, ни собственную англоманию, ни этот жанр, так сказать, отношения к острову со стороны неживущих на нем. Скорее, это история про англоманию самих британцев. Mm-hmm. Да, и здесь это как бы Уэльс и Северная Ирландия и Шотландия, они тоже в этом все задействованы, потому что каждый из этих кельтских, так сказать, территорий тоже вложил в какую-то свою лепту. Mm-hmm. Вот миф. И вот цивилизация.
Ну да, и в этом смысле действительно сама книжка — это некий архипелаг. Вот я хотел несколько слов, чтобы ты об этом сказал. Каким образом книга устроена? Да, потому что, ну, понимаешь, англомания — это страсть. С другой стороны, это история английской мысли. Или мыслителей даже скорее. Да, потому что ведь всегда появляются какие-то герои. По сути дела, в каждой главе. Вот что тебя, собственно, интересовало? Человек или каким образом человек повлиял? Или как этот человек связан с мыслью, которая, в принципе, вот и создает феномен английского?
Ну, меня интересовали люди, собственно, в первую очередь, как персонажи, да, там, ну, условный Фрэнсис Бэкон, как бы, да, интересовали его жизненные обстоятельства и та ситуация, та мизансцена, из которой вот его, так сказать, представления могли родиться и могли укорениться там в тех или иных, так сказать, областях человеческого знания. Да, поэтому меня и то, что он занимал посты важные государственные, его взяточничество и там, сказать, сексуальная природа отношений при тогдашнем дворе, вот все эти вещи, как бы они не от внедрения определенных мыслей Бэконова, а строительства здания современной науки, они, в общем, как выяснилось, совершенно трудно вычленить, что там на самом деле первично, что вторично. То есть его рассуждения о, так сказать, знания и там вот это знание, сила и все прочее, они, наверное, не сработали бы или сработали бы иначе при других обстоятельствах. при, так сказать, том, что, например, Елизавета были бы дети, там, да, что не было бы шотландского короля, который был довольно, так сказать, сексуально распущен. Ну, и при всех этих вот вещах, при деньгах. И каждый персонаж, так сказать, до Свифта и Алистера Кроули у меня тоже проходит вот этот, как бы, так сказать, проверку контекстом, так сказать, окружением, обстоятельствами истории, экономики, политики и так далее, которые его окружали.
Леша, а как ты выбирал, условно говоря? Ты шел отталкивался от личности? Ну, потому что на самом деле у тебя каждый человек еще и, по сути дела, определенная эпоха или определенный этап в историческом развитии, да? Или один из фрагментов, да, не знаю, ну, если уж что-то упомянул, там того же Алистера Кроули. Вот, по сути дела, рядом соседствует Честертон и Алистер Кроули. То есть тебя волновал человек еще и как показатель определенного периода или нет? Или просто...
Волновал, потому что это, как бы, я пытался разобраться, откуда в Британии взялась, ну, если говорить о Честертоне, то понятно, что его ну, для меня личное значение безотносительного вклада, так сказать, непосредственно в католическое возрождение, но тем не менее, когда вот этот начало 20 века, первая его треть, когда одновременно появилось новое количество свобод, демократических, так сказать, завоеваний, реакция вот этой католической на, так сказать, устройство вот этой викторианской жизни, на устройство английской церкви и так далее. И, с другой стороны, появление полных свобод, да, там, связанных с тем олицетворением, которых являлся Кроули, и то, что привело впоследствии вот к новой этике уже конца 20 века с ее экуменическими отношениями к религии, к сексу, к наркотикам и так далее. Что, без чего не было бы рок-н-ролльной революции 60-х годов. В том виде, как бы.
Я понял. Одна из моих любимых фраз по отношению вообще к истории английской мысли, если угодно, по отношению к английской истории, принадлежит Петру Бицилли, который говорил, что если мы возьмем знаменитую «Хартию вольностей» и посмотрим на нее, то увидим, что на самом деле «Хартия вольностей» — это, по сути дела, вся история Англии, и каждый человек или каждый исторический период к этому что-то свое добавлял вплоть до 20 века. То есть, иными словами, тот текст, в котором вроде бы не изменено ни одно слово, обрастал самыми разными смыслами, иногда прямо противоположными. И отсюда действительно возникает довольно любопытный вопрос. А что вообще такое этот феномен английской свободы? И действительно ли можно говорить, что это эталон, на самом деле, в каком-то смысле, свободного поведения человека или нет?
Да, кстати говоря, о «Харте вольности». Знаешь, тут недавно был случай. У меня дочка на практике ходила в вот этот высокий корт, как бы в суд Лондона, и там рассматривалось дело, где человек доказывал свою правоту при помощи «Харте вольности». И более того, он выиграл. Вот это, ну, в Англии это с трудом, потому что там же нет законодательства в том виде, к которому мы привыкли. Да? Там нет конституции писанной там, и так далее. И это тоже элемент свободы, потому что это позволяет обществу, законникам и так далее быстрее реагировать и лучше реагировать на изменения, которые происходят в жизни. Да? Там, если была бы конституция, то, например, что с появлением новых сексуальных полов там, или там, возможности женить бы на собаках, например, да, там, пришлось бы долго думать, как там изменять конституцию. Сложный, так сказать, какой-то там механизм отмены или внедрения в нее новых статей. А поскольку ее нет, как бы, да, ты можешь совершенно, так сказать, по новой реалии вписать, так сказать, как они есть. Или оставить старые, как бы, да, то есть если они вдруг работают или просто никому не мешают. Я, знаешь, столкнулся тоже с 17 веком сам недавно с этой книжкой в связи. Я напечатал ее в ПНГ, под Ригой такая типография, очень хорошая, печатаю высокого качества книги по искусству. Вот, и у них, они говорят, ты сам заберешь ее или там мы тебе пришлем? Я говорю, ну пришлите там. А там как типа весь тираж стоил 200 евро, ну какая-то смехотворная сумма для такого веса. Вот. И они, значит, мне присылают, я думаю, сейчас там надо будет идти в связи с тем, что это же там Brexit, вот это, знаешь, там типа ЕС. Сейчас надо будет пойти вытаскивать это с таможни, вот эти бумажки заполнять, что-то объяснять им, что это там, не знаю, благотворительное, там, вообще это все. Ничего вам не хочу платить. А оказалось, что 17 века сверен славная революция Вильгельма. Ввоз любой книжный продукт на территории Англии не облагается налогами.
Удивительно.
Что вот, неважно откуда, хоть из Китая, хоть из ЕС, просто ты вот, если ты хочешь просветительством заниматься и везешь книги, вот вози их, пожалуйста, ты ничего за это должен государству не будешь.
Да, это такой удивительный феномен, который, конечно, сильно действует на российское сознание, каким образом те законы, которые вроде бы или правила, или установки, которые принимались бог знает когда и кажутся допотопными, почему они остаются и почему никоим образом не мешает совершенно новым представлениям, не знаю, о законе, о морали, о жизни, и как это все уживается вместе. Вот для тебя ты как бы разобрался, ну, действительно, в этой специфике английской. Как английская традиция уживается с английским же свободомыслием, да, разрушением вроде бы всяческих традиций?
Ну, это, собственно, как бы для этого все прочее написано, вся книжка.
Да, я понимаю.
Разобраться. Но вообще, как бы тут это, наверное, опять-таки тоже разница с русскими британцев, то, что они очень бесшабашные, на самом деле, как бы, и для них там действовать, приступим, а там посмотрим, это на самом деле очень английский тоже подход. Многие законы, которые в конкретный момент времени выглядели ужасно, это там, по-моему, Веллингтон это говорил, надо это принять, а потом типа история разберется, знаешь, как Бог выберет своих, вот. Потому что если это не принять, это может быть там связано с жертвами, с какими-то неудобствами, но теория это может сработать, поэтому давайте это сделаем. Это же история про Brexit, та же самая. Почему там все так недоумевают, как же так люди допустили такую совершенно ужасную вещь? Ну а как допустили? Если ты веришь в демократию, а демократия религии гораздо более сильная, чем англиканская церковь для британца, и если ты к ней относишься так религиозно, как многие здесь, ты не будешь возражать против того, что демократия победила, и даже в этом случае ты не пойдешь, так сказать, свергать, делать какой-то Майдан перед, так сказать, парламентом, чтобы отменить это все и так далее. Ну, так получилось. Из этого что-то будет, как бы, да, там. Будем надеяться, что это будет, так сказать, к удобству. И англичан всегда на протяжении всей истории вот эти вот радикальные жесты всегда все-таки каким-то образом не вредили, а помогали в конечном итоге. Даже то, что они отрубили голову своему королю, как бы прервав тем самым одну из важнейших для себя традиций, все равно в итоге эта голова сработала на то, что других революций там не случилось. Ну, знаешь, как говорят эти люди, которые учат тебя водить, лучше бы сразу попасть в маленькую аварию, вот, чтобы потом ездить осторожно.
Лёш, скажи, это английское разнообразие, оно же иногда производит такое шоковое впечатление. Я не знаю, как на тебя, на меня, ну, эстетический шок, да, разумеется. Я, например, не помню, по моим впечатлениям, вот это английское, например, просто свобода одеваться, да, свобода, вообще просто раскованность и свобода в поведении, несмотря вроде бы на жесткий этикет, то, собственно, о чем мы говорили.
Который тоже не прописан нигде.
Да. Или закрытые абсолютно клубы, да, то есть с одной стороны герметизм, а с другой стороны раскованность и свобода. Она же, пожалуй, одна из самых удивительных даже на бытовом уровне вещей, которые сразу бросаются в глаза. Или это только Лондон, или вот, допустим, поездив по Англии, посмотрев это...
Да нет, это везде. Ну, просто как бы это же тоже связано с тем, что там одежда как способ самовыражения, она присуща не каждому человеку. Там кому-то важно продолжение себя в виде... так сказать, сюртука. Кто-то самовыражается другим способом. Но эта история тоже про свободу. Если твоя личная свобода не мешает всем остальным, то, так сказать, хоть надевайся хоть петухом, хоть, так сказать, этим швейцарским гвардейцем Ватикана.
Из тех очерков, которые составили книгу, у тебя есть любимые персонажи? Вот что бы ты для себя выделил?
Ну, я, конечно, всех полюбил. Ну,
понятное дело, конечно, да.
Вот, но не так совсем. Я люблю квакеров, вот этих моих, так сказать, мои герои, которые тоже одну из сторон как бы британской жизни как бы подчеркивает вот это то, что несмотря на то, что как бы Британия это, с одной стороны это как бы захваченная уголовной группировкой норманов территорию, которая удерживает власть над ней уже на протяжении тысячи лет, и землю всю, так сказать, распределили между собой, между, там, она же по-прежнему принадлежит людям с французскими фамилиями там, в анамнезе. Вот. И как бы их монархия – это тоже способ, так сказать, легитимизации власти над землей вот этих бывших наследников ОПГ. Вот. Но на самом деле там есть, всегда были масты для людей, которые с самого низкого сословия, и вот это увлечение и странной религиозностью, и приложением ее к земле, как бы, к каким-то реальным реалиям, которые хочется изменить. Вот квакеры в этом смысле самая уникальная вещь, своей одновременно какой-то устремленностью в будущее. Да, это первые люди, которые вроде бы отцахи в массе своей, но которые поняли все там про то, что рабство вредно, там, как, да, что боролись против него. С государством у них тоже были свои, так сказать, там, отношения. И то, что квакерский сайт до сих пор является важнейшим, так сказать, в Соединенных Штатах Америки, который решает судьбу выборов, это тоже как бы символично, да, так сказать, Пенсильвания. Это Пенс, это один из создателей учения квакеров.
С одной стороны, вроде бы вот мы говорим о свободе и в каком-то смысле открытости, и даже в таком мощнейшем воздействии на мир. Да? И это воздействие чувствуется даже у христианина Честертона. Его, любопытно, что его тоже можно уже обвинить в имперском дискурсе, да? Модная нынче тема. Так вот, с одной стороны, это открытость и всякое принятие свобод. Можно вспомнить, какое количество людей просто спасалось в Англии на протяжении уже просто европейской истории. А с другой стороны, это замечательное понятие «home, sweet home». Как это, с твоей точки зрения, сочетается в этом английском феномене? Если говорить проще, многие считают, что ну, на самом деле в Англии ты никогда не сможешь стать англичанином. Ты все время будешь чувствовать себя иностранцем. Или это ну, один из мифов, ну, который применим...
Естественно, что не сможешь стать англичанином, потому что англичанин все-таки этнический принадлежность, mm-hmm. скажем так. Mm-hmm. Можно себя утешать этим вопросом. Но ты можешь стать британцем, например. Да? Mm-hmm. Ты, как бы, британец... Это тонко, видимо, это по аналогии с этим были когда-то придуманы россияне, как бы, да, mm-hmm. то есть, которые как бы не русские, но вот куда-то там вот, какое-то отношение к ним имеют. Вот британец это не обязательно шотландец, так сказать, это может быть индус, да, как бы, но он может быть при этом британец, это человек, который как бы находится в мире с историей этой страны, с ее разными совершенно проявлениями, от имперских до вот этого home sweet home. Вот. И главный фетиш – это свобода. Она никогда англичанин не будет рабом, но тоже британец, как-то, да, естественно. Хотя просто для рифмы, видимо, не знаю, для чего, может, по какой-то другой причине, там англичане фигурируют в этом стихе. Вот. И эта свобода позволила в том числе как бы, так же легко освободиться от груза имперскости. Как бы, да? То есть, не было в истории, наверное, мира империи, которая так легко сама бы рассталась со своим имперским статусом. Что в этом больше политики, уважения к чужим свободам, пофигизма там и так далее, ну, бог весть, как бы, да, но это факт, как бы, да, то есть совершенно спокойно, без каких-то бунтов, там, может быть, там три полковника только, так сказать, пили с удвоенной силой, там, так сказать, виски в каких-то пабах, жалея, что то, что ушли времена, так сказать, когда они высаживались в своих бригах, и все, раздали все, остались опять маленьким островом, каким были в самом начале.
А можно ли считать, что вот действительно Англия, ну, при том, что мы говорим об отказе об имперскости, вроде бы, С другой стороны, память об этом как-то спокойно совершенно оставалась. Если переходить на...
Ну, оставалась она же в виде языка, все-таки там как бы тут тоже ты считаешь, что на самом деле важно, как бы, да? То есть, с одной стороны, они вроде бы территорию-то раздали, но что такое территория в 21 веке, да? Как бы это лишняя обуза, груз, и вообще, так сказать, тут их надо освещать, там, кормить людей и так далее. А тут ты как бы сохраняешь владение через язык, ну, если тебе важно... какая-то власть Танбиром, да, то власть языка, ну, для кого-то может считаться гораздо более действенной, чем, так сказать, полиция, армия и, так сказать, корабли НАТО.
Ну да, и в этом смысле иногда говорят, что с одной стороны, перевод книги на английский язык — это всегда, ну, любого, в общем, писателя, это всегда некоторый эталон успеха, а с другой стороны, говорят, что переводов на самом деле во многих европейских странах, в Германии, например, гораздо больше, чем в Англии. Вот если уж мы заговорили скорее такое об английской феноменологии, английский снобизм, он тоже просто часть этого мира. Еще одно добавление к этому представлению о свободе, ну, потому что у нас же эти понятия как-то вместе объединены: свобода, равенство, отношение к другому равное.
Да, потому что это же как бы поза, некое зеркало искаженное, может быть, потому что астробизм находится где-то в той же самой части, так сказать, свойств, как и английский юмор. Там вот это отношение к миру как к какому-то несмышленному существу, как бы, да, над которым ну, проще издеваться, чем, так сказать, дрожать и бояться его. Вот как бы это такое постоянное нахождение на, так сказать, в ситуации шутки, иронии и так далее. Это способ самозащиты, как и снобизм. И, в общем, как показывает... Это, психологи говорят, что это как бы действенно, да, но не до определенной степени. Да, все равно надо там испытать катарсис, чтобы освободиться. Но англичанин, как бы, он же человек не любящий испытывать действительный катарсис. Они же все актеры, не зря английская актерская школа так хорошо себя проявляет. Особенно на нынешней этапе, когда нужно... сериала нужно очень много актеров качественных, они же все почти англичане из таких знаковых проектов.
Ну да, так, ну да. Актеры и писатели, если вспоминать там Хью Лори, например, да, или Стивена Фрая, вот, пожалуйста, такое сочетание удивительное, актерско-писательское, да, и становится понятно, что, собственно, такое университет. Кстати говоря, еще один феномен. С вот твоей точки зрения, это академическое, английское образование. В чем состоит его специфика? Рольд Даль писал, что отец норвежец, оказавшись в Англии, посчитал, что сын его будет учиться исключительно в английском учебном заведении, поскольку оно наилучшее в мире. Вот этот английский академизм, он до сих пор как бы держится на этом фундаменте. Как он тоже, вот, собственно, формировался? Как он влиял даже на тех людей, которых ты пишешь? Они же в большинстве своем все-таки Кембридж и Оксфорд, ну, даже если мы посмотрим на список тех людей, которых ты пишешь.
Оксбридж, как это называется.
Да.
Тут, то, как я понимаю, я не могу, конечно, выступать специалистом по, так сказать, английскому образованию, но то, с чем я сталкиваюсь, так как я его понимаю, это его важный элемент, который всегда в нем был, присутствует до сих пор, это то, что это самообразование. Как бы, да? То есть здесь знание — это не то, что спускается тебе сверху преподавателем и вбивается тебе в голову. Как бы, да? Тут эта английская свобода, она здесь в случае школы проявляется в том, что сколько ты возьмешь сам, столько у тебя и будет. Никто не будет следить за тобой, сказать, заставлять тебя запомнить это уравнение или выучить вот эту цитату из Шекспира как бы на зубок, чтобы отскакивало. Ты сам должен проявлять это, и тебя учат этому, искать, как заинтересоваться какими-то вещами, как их сравнивать. То есть тут, наверное, преподают модели как бы знания, нежели больше, чем само знание. А знание ты сам уже там решишь, что для тебя важнее, так сказать, да, там, лок или гопс. Mm-hmm. Вот, выберешь уже потом, а учат технологиям.
Ну и понятно, что так же, как и английское образование, хотя тоже отдельная история университетов и изменения, да, что это целый конгломерат колледжей.
Ну и кто-то говорит, кто-то немногим считает, что это устарело, что вот это просто поскольку это большие институции, в которых очень много там ритуализировано, что там какая-нибудь финская модель, там, где люди сидят в лесу и, так сказать, что там как квакеры, как бы там схватывают такие знания там, так сказать, из космического пространства, там лучше, но черт знает. Как бы, да. Англия — страна институтов и ритуалов. Да, в ритуал, чем он хорош, даже если он, так сказать, не имеет религиозной природы, его повторяемость, воспроизводимость все равно позволяет тебе в этом мире, который представляет собой хаос, да, находиться в некоторой канве, в некотором русле, ну, который проверено там, поколениями. Соответственно, хоть в чем-то ты защищен. Ритуал тебя ничего не учит, но защищает от каких-то вот, как бы сказать, опасностей, которые подстерегают тебя в этом сложном мире на каждом шагу.
Еще одна любопытная вещь, которая, кстати, видна и в твоей книге проявляется очень часто, что вот этот постоянный конфликт поколений, отцов и детей, говоря русским языком, такое впечатление, что он осознан вот, английской культурой как некоторая закономерность, революционность и пассионарность в юном возрасте, которая затем сменяется консерватизмом, ну или во всяком случае то, что позволяет держаться уже за ритуалы, за то, против чего очень часто бунтовали изначально. Не существует, вот если сравнивать с российской культурой, не существует этого разрыва. Да? Что, в общем, понятно, молодости свойственен бунт, а пожилому возрасту, наоборот, покой или, во всяком случае, понимание некоторых безусловных вещей, за которые, кстати, благодаря традиции держатся. Вот это, конечно, меня больше всего в книге потрясло. Каким образом движение мысли происходит взрыв, а затем вроде бы все как будто успокаивается. Так происходит из эпохи в эпоху, в отличие от тех разрывов, которые, например, происходят в русской истории. Или у тебя другое впечатление об этом историческом?
Нет, это так и есть, но это, знаешь, это как бы как... такие сезонные, так сказать, необходимые какие-то вещи, это как облаготворение там нации. Вот если это не скажем, нет вечных, так сказать, да, наций, нет вечных цивилизаций, по крайней мере, все они там буквально, можно сказать, на наших глазах происходят. История, что эти все тысячелетия небольшие. Вот. Но мы пока можем показать периоды, что если, допустим, нужно было военное решение, как бы, да, то быстро был создан флот и, так сказать, захвачены огромные территории. Если там все это нужно было превратить в торговлю, происходили вот так. Если тут понадобилась наука, да, сразу же, так сказать, сделали науку. Причем англичане же, они очень легко отдают все на аутсорс, да, там вот у них, например, долго не было фактически собственной музыки. Вроде бы там для нации, которая там поп-культуру музыкальную возглавила в 20 веке, это странно. Но они просто, поскольку этим не занимались, отдали немцам, как бы, науку. Вот знания для некоторого количества немцев, они там сочиняли то, что называется музыкой, да, там не было живописи. Вот они взяли, наняли Гальбина, так сказать, с этого. И он там, значит, этим занимался, а они в это время, так сказать, строили флот, потому что это было тогда более актуально, чем, так сказать, ну, когда им понравилось собственное искусство, у них сразу появился Тернер. И там Битлз, да.
Лёш, мы так долго говорили про англичан, понятно, что теперь это воспринимается в совершенно ином контексте. С твоей точки зрения, вот этот, что называется, исторический опыт, ну, который уже растянут на многие столетия, этот феномен, ну, если угодно, феномен свободы, который просто заложен в традицию, он, с одной стороны, оказывается образцом, а с другой стороны, каким-то недостижимым идеалом для очень многих других культур и цивилизаций, и в частности, для российской. Может быть, поэтому англоманов в российской истории было несколько меньше, нежели франкофилов. Вот. Хотя мы тоже можем вспоминать, начиная от Воронцовых, например, да, до Бориса Акунина, в конце концов, да, или до тебя. И отсюда возникает вопрос: а можно ли что-то взять из этого опыта, а если брать, то как? Или мы всегда будем стоять перед той проблемой, которая выражается в этом известном афоризме? Как сделать идеальный газон? Нужно просто на протяжении 300 лет регулярно стричь травку и ее поливать.
Ну, это на самом деле придумали какие-то англоманы про газон. Конечно же, это не совсем правда. В Англии далеко не все так устроено. И вообще не самое важное. Я думаю, что то, что можно было бы взять, это то, что для понимания того, какие процессы вот можно отдавать на аутсорс, да, там можно нанять, так сказать, Гальбейна. Вот. А какие-то вещи надо пытаться, в них надо пытаться разобраться самим и не переносить их в буквальном смысле, так сказать, на свою территорию, просто в качестве некой нравящейся позитивной модели. Да, там, и вообще, как бы просто исходить из текущего момента, а не из некой абстракции вечной. И строить жизнь сейчас, а не, так сказать, какую-то там абстрактную модель, так сказать, демократии или что-то. Англия никогда не строила абстрактную демократию, она строила всегда то, что происходит в данный конкретный момент времени. Если она воюет, она короли искали денег, если, так сказать, нужны были свободы, то они тем или иным образом в борьбе тоже, в спорах появлялись или наоборот, так сказать, исчезали. Вот представление о политической и прочей жизни как некая актуализированной, а не абстрактной борьбе идеологии, вот это, мне кажется, это как-то можно было бы у них позаимствовать.
Ну а если говорить о свободе и рабстве, ну понятно, что один из расхожих тезисов, да, если сравнивать с той же самой российской историей, то что вот это, в общем, многолетнее, да, или вековое рабство или совершенно другого рода сознание, да, оно, собственно, мешает внедрению свободы. И как антитезис английской свободы, представление которой сложилось достаточно давно, и это представление о личности, о частном праве, о моем доме, в который никто не может на самом деле... в который никто не может вмешаться, войти, захватить и прочее. Вот это просто как бы разные исторические феномены или нет? Или что-то можно и здесь менять?
Это разные феномены. Конечно, представление о частной жизни, ну, наверное, цивилизация меняется, да, там где-то есть оно одно, где-то другое, где-то вот как такое, как закрытое, как связь частной жизни, это примерно то же самое, что и собственность, как бы, да, то есть это кошелек и жизнь, это равные вещи. Что касается рабства, как бы, да, то есть, ну, это тоже очень тонко нюансированная вещь. Например, возьмем 19 век, да, там тоже конец 18-го. Крепостничество и капитализм в ранней стадии и рабочий, как бы, да, то есть крепостной крестьянин и рабочий на времен промышленной революции, на самом деле между ними гораздо больше общества, чем разности. Там относительная, может быть, там какая-то, даже не юридическая, потому что это никак не было оформлено, но просто свобода рабочего в том, что он может, там, не знаю, бросить хозяина и уйти к другому хозяину, не покрывает эксплуатации, как бы, да, то есть не зря все-таки главный труд, так сказать, мысли общественной был написан в Англии.
И на базе, да, да, да.
Промышленного рабства Карл Марксом. Поэтому тут, в общем, как бы, если быть до конца честным, то вот эта свобода, которая и вот это извековечное рабство русского народа, оно, ну, как бы тут есть некоторые нюансы.
Но рецепт свободы, вот английский рецепт свободы, Алексей. Свобода мысли вообще просто. Вот есть, можно ли... Я понимаю, что читатель твоей книги сам сделает вывод, да, потому что, в общем, разные периоды, разные
люди. Да. Просто да, надо, в этом смысле она немножко так, может быть, это анархичная идеология, просто надо не помнить все время о государстве, да, там вот это как бы, как Бродский писал, что свободу забываешь отчество у тирана. Это, в общем, на самом деле, как, пусть, может быть, слишком бонмо, как бы, да, для общего места. Но на самом деле примерно так это и работает. Ты не должен все время находиться, так сказать, головой в условном парламенте и в уголовном кодексе. Если тебе удается это освободить, если ты понимаешь, что пространство твоей частной жизни, единственная твоя жизнь, которую ты проживешь, но если ты не веришь только в перевоплощение, и по минимуму пытаешься пускать туда все внешнее, вот это вечное там, и так далее, тогда, наверное, ты и будешь чуть-чуть хотя бы свободнее, чем, так сказать, ты был.
Хотел спросить уже в завершении нашей беседы чуть-чуть, а кулинарные пристрастия оставил вообще или нет? Или они все равно как бы вот чем-то обогатились?
Кстати, я же даже еще одна зовут, я же делаю здесь рестораны, ресторан русский в Лондоне, который такой центр местного, так сказать, русского комьюнити. Нет, я по-прежнему интересует то, что меня интересует процесс, по-прежнему, как и в детстве, превращение одного в другого, который еда демонстрирует лучше, чем все другие сферы жизни. Это проще, нагляднее, быстрее и, так сказать, съедобнее. Вот. Поэтому нет, это тоже, и как бы, наверное, это, как сейчас же кулинарная метафора, дурной тон, но я себе могу это позволить просто по так сказать, долгу службы. Да? Поскольку я занимаюсь едой, и уж я могу точнее сформулировать кулинарную метафору, чем, так сказать, средний писатель.
А, кстати говоря, посетители, как есть, собственно, английские посетители ресторана?
Конечно, насколько есть, да. Это уже довольно старая институция, ей 9-й год, это находится в Сохо, и это в Англии же тоже важна роль времени, как бы, да, то есть если ты доказал, так сказать, что можешь сопротивляться этой энтропии и по-прежнему присутствуешь и что-то делаешь, то ты становишься, так сказать, ну, получаешь, вот это есть русский ресторан в Лондоне, например. Да, вот, англичане это знают, потому что это находится в Сохо, где самая международная публика, так сказать, присутствует. Где, кстати, в соседнем доме Карл Маркс написал свой «Капитал» на улице 3. На этом этаже, когда там, это был еще район сутенеров, проституток, ну, тогда еще не наркотиков, но в 19 веке. Ну, в общем, наверное, опиум курили там, наверное, где-то были.
Лёш, понятно, что книга «Англомания» — это, ну, у меня в частности сложилось такое впечатление, что это еще и пересмотр, собственно, старого английского багажа, да, ну, такая ретроспекция, да? Размышления вот об английской культуре, твои собственные личные перебирания, если угодно, английского архива. И ретроспекция здесь, пускай даже существует, по сути дела, вам, читатель увидит во многих местах книги, существуют выходы в совершенно разные эпохи и в совершенно разные ситуации, написана она достаточно современно, да, и это тоже замечательно, да, потому что вот эта английская свобода и раскованность, она чувствуется и в самом повествовании. Из современной Англии, современной литературы что-нибудь вот тебя обогатило за эти 9 лет? Есть ли вот какие-то авторы, которые привлекли твое внимание, и которых ты можешь порекомендовать, и которые еще не вошли, может быть, в англоманию, но войдут, или имеют шанс в нее войти?
Современные авторы, которые... Ну, не знаю, так, я мало читал, собственно, прозы, как и многие сейчас. Mm-hmm. То есть я читаю в основном, так сказать... Это...
Нет, ну некоторых мы назвали, Петра Кроя, да, его тоже все-таки можно отнести к современности. Да, и некоторые...
Ну, я по-прежнему люблю вот это всю третью половину 20 века, всю эту классику новую британскую, которая по-прежнему здесь отчасти правит, все эти Барнсы там и так далее. Ну, отчасти вот эта новая особенно Англия, она же выросла тоже из них, и поэтому вот их-то и можно читать.
Ну да, это вот то поколение Джулиан Барнс, как русский аналог, не знаю, Владимир Сорокин, Виктор Пелевин, да, здесь существует еще, или Салман Ружди, например, да, которые существуют уже на протяжении десятилетий.
И, да. Плюс еще все вот так отышки, когда смотришь, кто получил эту Нобелевскую премию, там какой-нибудь там африканец, азиат и так далее, но все равно смотришь язык, на котором он пишет.
Английский, да, как правило. Да. Леша, огромное спасибо. И я знаю, что книжка доступна, то есть она продается в Европе, я думаю, будет продаваться в самых разных магазинах, да, и есть ли возможности, думаешь ли ты о том, что книга будет доступна и российскому читателю, или неизвестно?
Ну, я не думал об этом. У меня маленький тираж, чтобы это была одна из составляющих этого проекта, потому что книга очень хорошо издана, она такая штучная вещь. Вот это, если вот этот японский подход, знаешь, когда ты покупаешь книгу, чтобы ее никогда не прочитать, но чтобы она просто у тебя была. Вот это идеальная книга для вот этого японского искусства собирания непрочитанных книг, потому что она очень красивая, хорошо издана, с прекрасной графикой, так сказать, там, как просто книга 60-х годов 20 века русская, изданная в библиотеке приключений, так, с хорошими художниками, там, со всеми пирогами. Не думал про Россию. Не знаю, как там сейчас все это устроено, потому что там все-таки достаточно много гомосексуализма и наркотиков, и политических каких-то вещей. То есть не в радикальной, может быть, степени. Я просто не понимаю сейчас, как там устроено вообще, где грань. Наверное, ее нет. Да, там, что позволено, что не позволено. Там, сказать.
То есть английская свобода сегодня, в общем, имеет мало шансов добраться до российского читателя.
Ну, нет, есть же всякие. Я думаю, что там я когда-нибудь все-таки отпущу в электронном виде, поэтому тогда можно будет сказать.
Кстати, ты сказал маленьким тиражом, а я не посмотрел, это какой тираж?
1000 всего-навсего.
А, 1000 экземпляров.
Я продаю вообще пока, то есть у меня не было плана. У меня был план, мой сын, это ему было такое задание на лето, он сделал сайт на Виксе «Зиминко UK». Uh-huh. И он занимается магазином, в нем продается один товар, это книга. Весь бизнес по продаже, это его, так сказать, его часть. Он ходит на почту, отправляет заказчикам эти книжки. Так я и планировал, что человек одновременно понимал какие-то там... Ему и нравится вот сам там торговля, ну, там, в этом смысле, тоже такое англичанин, она же нация торговцев. Вот. И, соответственно, что он этим занимался, и так как-то, да. Ну, потом меня упросили несколько книжных магазинов все-таки им отдать, а не торговать только через меня. Плюс это же там тоже экономически, это мне хотелось посмотреть, можно ли существовать, то есть хотя бы чтобы это был какой-то добавка к зарплате, вот именно через... Когда ты контролируешь весь процесс от производства, я же сам ее напечатал, до продажи.
Ну да, это любопытно.
Не делясь ни с кем, так сказать, по пути, ни с какими контрагентами.
Лёш, спасибо огромное за беседу. «Англомания», Алексей Зимин, всем рекомендую. Совершенно удивительное и легкое, кстати говоря, чтение. Легкое в смысле стилистики, при том, что многие вещи достаточно серьезные. И, может быть, даже вот у меня иногда складывалось впечатление, что ты предоставляешь еще какую-то свободу читателю, потому что многие очерки конспективны. Многие могут развернуться в целые романы. Ну, тот же самый Алистер Кроули или Честертон, или Бэтмен. Да, это же понятно, что как будто такой конспект небольшой монографии. И многое, я думаю, подтолкнет читателя к собственному разысканию. Вот. Много намеков, не все объясняется. Вот, спасибо. Счастливо тебе и успехов.
Пока.